Глава 14. Тишина. Хоббик бежал, куда глаза глядят. Из проклятого распадка через луга, сквозь кусты, все рысью, рысью, задирая голову, чтобы не повредить рогам, мчался он, обезумев от горя и страха, пока не легли между ним и местом трагедии многие километры и пока не иссякли последние силы. Но и тогда, залегший в густом березняке, Хоббик испуганно вслушивался в лесную тишину. А кожа его все еще мелко дрожала, и что-то такое происходило в нем странное, и оно отпугивало сон, аппетит и покой, столь нужные животному в его жизни, полный разных опасностей и неожиданных перемен. Сильнейшее потрясение, связанное с потерей заботливой Ленухи, на какое-то время обострило восприимчивость к окружающему миру. Все опять казалось ему враждебным. Будь иначе, как при Оленухе, он не пробежал бы мимо тропы своего друга Лобика. Медведь сам обнаружил запах знакомого оленя. Он тотчас свернул со своей дороги, чтобы отыскать Хоббика. Лобик обнаружил приятеля, но прежде чем успел подойти, тот вскочил и унесся еще за километр, совсем сбив с толку медведя. Упрямо двигаясь за оленем, Лобик второй раз почуял его в кустах чуть ниже открытой луговины и, опасаясь, как бы олень не удрал опять, принялся на виду у него кувыркаться в траве и играть со своими лапами. Более миролюбивых жестов в природе не существовало. Хоббик оценил поведение приятеля, но сперва высунул рогастую мордочку из кустов, осмотрелся и только тогда вышел. Одиночество в его нынешнем положении не являлось целительным лекарством. Соблюдая строгую дистанцию метров 6, они покружились на поляне, а потом принялись щипать траву. Хоббик выбирал сладкий сочный пырей, медведю больше нравились кислые травы. Он часто царапал землю, выкапывая неизвестные Хоббику коренья, клубни и смачно чавкал, приглашая оленя насладиться неведомым лакомством. Отдохнув на ветерке, разгонявшем гнус, они вместе пошли по лугам. Лобик впереди, олень чуть сбоку и сзади. Поднялись на голый отрог горы, осмотрелись, тихо вокруг. Почему-то решили перевалить скалистый хребет, долго карабкались вместе по кручам, а когда спускались, за Хоббиком увязалась крупная рысь. Олень не видел ее, но чувствовал. Почти одновременно с ним учуял хищника и Лобик. Рысь умело маскировалась в скальном хаосе и все время забегала вперед, отыскивая место, откуда могла бы свалиться на спину оленя. Медведя она игнорировала, еще молод, чтобы связываться с ней. Но всякий раз, когда рысь скрадывала расстояние и готовилась к прыжку, медведь подымал щетину на загривке и непременно оказывался между ней и оленем. Над горами стыл летний вечер, солнце зашло, тени смазались внизу, где леса, сделалось синё и призрачно, только среди скал еще хранился отблеск зари. Скоро ночь. Рысь спешила. Охота не получалась. Отчаявшись, голодная хищница пошла на открытую атаку. Скалы кончились. Отлого падающая молодая особь затрудняла бег оленю. Он скользил копытами по щебню, и рысь бросилась за ним, намереваясь догнать раньше, чем он уйдет в долину ручья. Хоббик увидел преследователя и помчался, крупный спора, и медведь поначалу запрыгал было за приятелем, но, разглядев, от кого тот удирает, вдруг преградил дорогу рыси. Предупредительное шипение и оскал клыков не испугали его. Рысь ощетинилась, выпустила когти и, задыхаясь от ярости, прыгнула на непрошенного защитника. Лобик изловчился, и хотя лапы рыси больно задели его по плечу, сам ловко содрал с нее лоскуток с рыжеватой шерстью, раздался короткий визг, и рысь бежала. Хоббик уже исчез в темноте. Распаленный злой медведь пошел следом, тихо урча, словно ругаясь. Олень отыскался в лесу. Стоял, глубоко дышал. В темноте его большие глаза вспыхивали. Лобик поворчал немного и отошел в надежде поискать чего-нибудь съестного. А Хоббик, ощущая со стороны приятеля заботу, успокоился и лег. Место выбрал такое, чтобы тыл прикрывался под густейшей зарослью ожини. Лобик шатался на опушке леса. Глубокой ночью олень почувствовал, что приятель улегся недалеко от него. Очень хорошо. Спал медведь немного, но крепко. И Хоббик совсем успокоился. Друг рядом. Крикни, и придет на помощь. Ведь у него больше не было приемной матери. Он ощущал себя сиротой. Весь второй день они с Лобиком провели вместе, не отходили друг от друга. И третий день тоже. А куда податься одиноким? После короткого отдыха у себя дома Саше вновь предстояла дальняя рекогносцировка с зоологом Котенко в район самого густого скопления оленей, косуль и серн. «Архыз останется с тобой», — сказал он матери. И Елена Кузьминична облегченно вздохнула. Значит, в горах стало спокойней. Приехал Котенко. Поговорив с хозяйкой, зоолог пошел повидать овчара. Унылый, притихший, лежал архыз в конуре, не в силах переносить стука кованых копыт за воротами, звона стремян, голосов собирающихся, всю эту приятную для уха симфонию дальних странствий, которая будоражила кровь и заставляла повизгивать от предвкушения свободы и вольного бега. — Что нам с тобой делать? — задумчиво сказал зоолог. — Закон нарушать нельзя. В заповедник тебя мы не возьмем, но в горы. Слушай, Александр, а не забросят ли его к твоему тезке, к Сергеичу, на приют? До границы заповедника там рукой подать. Если будет в нем надобность, заберем. А на приюте ему вольнее, все-таки движение, свобода. Как ты? Я за. Горы, родная стихия, овчара. Тогда решено. Архыз догадывался, что речь идет о его судьбе. Он вылез из конуры, нервно зевал и потягивался. — Давай, Александр, бери на поводок и тронемся. — Время — деньги, — как любил говорить один умный часовых дел мастер. — Иван, — крикнул он через забор, — у тебя все готово. — 3 минуты, Ростислав Андреевич, — раздался голос Лысенко. — Он с нами? — спросил Саша. — До приюта. Котенко помялся, но не выдержал. — Ты знаешь, я договорился с главным лесничим. Возьмем Ивана лесником. На твой обход. — А я? — удивился Саша. — Пойдешь ко мне в отдел, как решили раньше. Сдашь вступительный экзамен в университет и считай себя младшим научным сотрудником. Тема для серьезной работы у тебя уже наметилась. — Я сперва подумал, что вы шутите, — нерешительно сказал Саш. Название для темы только не пришло в голову. Котенко сбил шляпу на затылок и посмотрел в небо. Ну, скажем так, к вопросу о влиянии направленного воспитания молодняка дикого зверя на последующие взаимоотношения. Саша засмеялся, зоолог сокрушенно покачал головой. — Да, не очень, — самокритично сказал он. Это влияние воспитания или последующие взаимоотношения. Впрочем, не в названии дело. Была бы суть, изюминка, как любят выражаться заправские ораторы. Где мы увидим ее, эту суть, если без архыза? — Все готово, Андреич! — крикнул с улицы Лысенко. — Можно ехать. За поселком Саша спустил овчара. Ошалело бегал он по обеим сторонам дороги, спускался к реке, обгонял лошадей, даже за стрекозами гонялся. Так велика была радость, что снова в горах и свободен. Как маленькой улыбнулся Котенко. И куда все волчье в нем исчезло? Зоолог сидел на сером мерине грузно и весомо. Полные сумы растопырились позади седла, ноги в укороченных стременах согнулись под прямым углом, чтобы на крутых подъемах облегчить лошадь. Иван Лысенко ехал впереди и непрестанно улыбался. Все ему было по душе. Вот настоящее дело. А ведь еще недавно чуть жизнь себе не сломал, связавшись с браконьерами. Спасибо, хорошие люди выручили. Караван миновал кладку через Белую, Лысенко оглянулся и поймал взгляд Саши. Хлопцы переглянулись. С этого мостика все и началось. Архыз вертелся около Сашиной лошади, закидывал морду, не обращая внимания на кобылу, хищно прижавшую уши. Все искал Сашины глаза, спрашивал, можно ли. — Давай. — Беги, — разрешил Молчанов, и Архыз исчез за поворотом. Не пришел он, когда сделали короткий привал в Буковом лесу около старых балаганов. Не показался и к ночи, у костра уже на границе лугов. И утром его не видели, хотя уже пошли на второй перевал, где высота за 2000 метров. Разрешил на свою голову, бурчал Котенко, и нет-нет, да и осматривал окрестность сильный полевой бинокль. Пустой, незаселенный рай. С началом туристского сезона в этих местах дикого зверя почти не останется, уходит в резерват, где их никто не пугает. Лишь изредка в Буковом лесу можно заметить тощих кабанов или спугнуть старого одинокого медведя. Уже далеко за обед они прошли осыпь и почти сразу на взгорье увидели сизый дымок. Постройки приюта скрывались за березами, кони пошли веселей. От балагана раздался короткий собачий лай. Не злой, даже не строгой, а скорее предупредительный, такой вежливый лай. — Вот тебе раз, — сказал Котенко, — мы архизы ведем, а на приюте уже своя собачка. Сергеич сообразил, что нынешний сезон не в черте заповедника живет, завел хозяйство. На приюте толпился молодой народ. Знакомая фигура в спортивных брюках стояла у балагана. — Таня. Ладошкой отбросила она волосы со лба. Иван и Ростислав Андреевич разом обернулись к Саше. Он глядел куда-то в бок, лицо было отрешенным и серьезным. «Не думал я, само собой, видеть вас так скоро, — с напускной суровостью встретил их Александр Сергеевич. Гляди-ка, Татьяна, да ведь это сам молодой Молчанов с начальством». — Ну, здорово, Андреич, с прибытием тебя, Александр. Во, и Лысенко тут как тут. Или еще кого ловить надумали? — Нарушители завелись у тебя на приюте, — в тон ему ответил Котенко. — Собак напривозили к самой границе заповедника. Кто облаивал нас? — А это Татьянина причуда. Привела ко мне свою симпатию. Вон она у порога возлежит. Даже не поднялась. «Само собой, барыня, сырого мяса не потребляй, подавай ей вареного, воды тоже дай кипяченой». «Будет вам, Сергеич, придумывать», — со смехом сказала Таня. Она поздоровалась и тихо стала в стороне, посматривая на Сашу. Его настроение передалось и ей. «Как сказать Саше, раз уж встретились?» И возможно ли понять это, если и сама она еще не вполне поняла случившееся? Появился Виталик, и все забыла. И многолетнюю Сашину дружбу, и свою еще девчоночью привязанность к нему. А теперь ничего нельзя изменить. Леди лежала у дверей балагана и, чуть склонив узенькую головку, слушала разговор. Это была холеная, чистая колли, длинношерстное, симпатичное существо, созданное человеком, несомненно, в городе и для городских условий. Выразительные глаза ее смотрели умно и открыто. Ни тени коварства или жестокости не было в этом взгляде. Доброта и готовность к услуге. Собака цивилизованного 20 века. Вокруг гомонили туристы. Именем этим на сей раз назывались школьницы из 8-9 классов. Таня привела их с двумя учителями, чтобы показать ледник Кушта, высокогорное озеро, попробовать забраться на одну из вершин, откуда в ясные дни можно увидеть и панораму Кавказа, и далекое море. «Куда ж вы теперь?» — спросил Сергеич, оглядывая горку вьюков, набитых всякой всячиной. Котянка показал на восток, где дымился длинный черный джемарук. «В резерват, к своим зверям». Таня решилась подойти к замкнувшемуся Саше. Он отошел от балагана и занялся карабином. «Я не знаю, как начать». Таня стояла над ним и нервно сжимала руки. «Но надо же когда-то, Саш, ты слушаешь меня?»
«Да».
«Слушаю», — хрипло с усилием сказал он и не узнал своего голоса. «Зачем она встретилась? Зачем этот разговор?» Она замолчала, посмотрела по сторонам и решительно сощурилась, отчаянно собрала в кулак всю свою волю. «Ты можешь ненавидеть, презирать меня. Но так уж получилось. Я люблю его, Саш. Ничего не могу поделать. Люблю, понимаешь? А ты... ты...» Она замолчала, всхлипнула, потерла пальчиками глаза. У Саши задрожали губы, мучения. Он встал и, не глядя на нее, сказал: «Перестань. Я все понимаю. Ты только себя терзаешь. И меня. Иди, пожалуйста. Что ж поделать? Ну, иди». Таня повернулась и пошла. Стемнело. Саша стоял в стороне среди березок. Красные пятна трех костров светились в темноте, там гомонили девчата, под ногами влажно шуршала молодая трава, обильная роса ложилась на луг. Сзади послышался шорох раздвинутых кустов. Он оглянулся. Вывалив язык, на него шел Архыз. Лапы у него заплетались от усталости. Овчар подошел, виновато ткнулся носом в ноги хозяина и, глубоко вздохнув, улегся. Все. Дома. Саша присел, погладил влажную шерсть. Нагулялся. «Одни мы с тобой, Архыз, одни!» — сказал он и до боли закусил губы. Сколько же километров пробежал за эти полтора дня Архыз? Прежде всего он обследовал владение Лобика и крайне удивился, нигде не встретив свежих следов медведя. Куда исчез приятель? Изощренное чутье привело овчара к месту кражи последнего свертка у браконьера. Там еще оставался слабый запах Лобика, и в ущелье, где разыгралась трагедия, он почувствовал след оленя. Но только след. Где друзья детства? Этот район тут же перестал интересовать его. Архыз кинулся обследовать окрестные леса, и вскоре труды его увенчались успехом. Нашел тропу, по которой бежал надломленный страхом осиротевший хоббик. Под вечер Архыз нашел и первую лёжку оленя, обследовал ее, пошел дальше уже по следу. Вот место, где хоббик таился в густом березняке, высматривая поляну. Вот он выскочил, и прыжки его стали напоминать танец радости. В этом месте пахло и медведем. Архыз высоко подпрыгнул, чтобы глянуть поверх травы, нет ли где Лобика. Обежав луговину, он догадался, здесь произошла встреча друзей. Дальше следы рассказывали ему о совместном переходе хоббика с медведем через крутой и скалистый перевал, о встрече с рысью и о короткой драке. Архыз забрался на скалу, чтобы осмотреться. Тотчас раздался свист, и с нижнего луга в кусты прыснуло небольшое стадо туров. Некоторое время овчар разглядывал противоположный склон, туда косо падало солнце, тогда как Архыз оставался в тени. Там, под солнцем, гордо и спокойно прошествовали олени, самцы, больше десятка. Архыз разглядывал их без малейшего желания погнаться, напугать или поохотиться. Волчья кровь дремала в нем, подавленная служением человеку и той атмосферой добра, которая, наверное, и являлась главной пружиной в развитии его характера. Рогачи почему-то насторожились, и все как один обернулись к негустому леску чуть выше пути их следования. Архист не без интереса тоже вглядывался в тот лесок, что заставило оленя остановиться. Раздвинув березовый подлесок, на освещенный склон осторожно вышел Хоббик. Он как-то принужденно, извиняясь, что ли, переступал с ноги на ногу и продвигался к стаду так медленно и так нехотя, будто шел на заклание. И почему-то все время оглядывался. Надо полагать, что у Хоббика были самые добрые, искренние намерения. Он просил принять его, одинокого скитальца, в здоровый, сплоченный коллектив. Он хотел набраться у опытных стариков уму-разуму. Старые рогачи, со своей стороны, не имели никаких оснований для отказа. Стояли, рассматривали новичка и ждали, пока он подойдет поближе. Новенький приближался. Для своих неполных 2 лет Хоббик выглядел очень хорошо. Оленуха не зря потратила на него столько внимания и заботы. Он уже выленил, свежая коричневая шерстка атласно блестела, этот здоровый приятный цвет оттенялся белой шерстью живота, белым пятном сзади и чистыми ножками с блестящими полированными копытами. Грудь Хоббика прямо распирала от узловатых мышц, ровная спина говорила о молодости, а рост... О, ростом он уже подравнивался под лучшего из этого стада. Правда, еще не отросли полностью рога, но ветвились они хорошо, и всякий мог угадать, какие они получатся в скором времени. Отличные рога! Существует ли у диких зверей понятие зависти, столь распространенное в обществе разумных? Надо полагать, имеется. Может быть, не так остро осознанное и не такое жгучее, но именно оно, это чувство, неожиданно внесло коррективы в поведении стада эгоистичных рогачей. Дружески настроенный Хоббик еще издали почувствовал перемену и начал обходить стадо по кругу. А члены здорового сплоченного коллектива вдруг оттопырили губы и стали проделывать рогастыми мордами покачивающие движения отнюдь немиролюбивого толка. По-человечески их можно понять. Ведь каждой особи, уже отвоевавшей себе место под солнцем, всегда приятно иметь при себе помощника, готового бескорыстно поддержать трудную минуту, оказать какую-нибудь услугу. Но не всякий примет и обласкает другого, если этот другой с первого взгляда выглядит лучше шефа и подает большие надежды. Это уже не помощник и не приятель, скорее соперник. Чаще всего потенциальный, сам этого еще не осознавший, однако опасный. И подобную особь лучше не придерживать возле себя, а по елику, возможно, отогнать или, так сказать, выдвинуть на другое, не смежное с твоим пастбище. Хоббик показался опасным. Он подавал надежды. Осенью, в период рева, такой мог не только постоять за себя, но и оттеснить признанный авторитет. Вожак, приземистый красавец с отличными рогами, на которых виднелась не одна боевая отметина, неожиданно нагнул морду с короной, ощетинился остриями и, вытаращив глаза, пошел на Хоббика. Тот резво отпрыгнул, посчитав такой прием за ритуальную игру. И еще один рогач, отмахнув передним копытом траву и землю, бросился вперед, считая, что ему лично достаточно одного соперника, вожака. Хоббик отбежал, но все еще не уходил. Вожак хотел ткнуть его еще не совсем острым надглазьем, но Хоббик увернулся, однако рога больно ударили по ляжке. Ясно, что игра получилась недружеская. И вовсе не игра, Хоббик умчался к исходным рубежам, но рогачей его бегство только раздразнило. Они преследовали беднягу до самого леса, и тут произошло событие, которого нападающие никак не ожидали. Хоббик влетел в березовую заросль. Рогачи по инерции пробежали еще несколько шагов, кусты зашевелились, и на месте молодого претендента перед ними выросла лохматая фигура медведя. Не очень крупного, но достаточно лохматого и грозного, с поднятым со злости воротником и слегка сощуренным носом, открывшим белые ужасные клыки, всегда готовые вонзиться в шею и плечи не к месту развоевавшихся вожаков. Лобик только показался им во всей своей хищной красе. Однако и этого хватило, как говорится, за глаза. Дико скакнув в сторону и заложив рога почти на спину, воинственная парочка, следом за ними и все стадо, наблюдавшее за неравным сражением, понеслось назад через ручей, как раз под той скалой, где лежал всевидящий Архыз. Он выждал, пока стадо окажется прямо перед ним, поднялся и плотоядно потянулся, издав при этом тягучий звук, буквальный перевод которого на языке хищников означал не что иное, как «поесть бы сейчас». Оленей сдуло с горы за 2 секунды. Наконец-то приятели увидели друг друга.